Дорогие друзья, это радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Верлачева. Мы начинаем нашу программу. И сегодня мы поговорим про ситуацию с ОРВИ, с гриппом. В этом году многие переболели, и в том числе наша вся редакция практически полностью была на больничном, поэтому тема нам очень хорошо знакома. Но прежде чем мы перейдем к разговору с нашими гостями, я напомню, что мы разыгрываем билеты на концерт легендарного кубанского казачьего хора. Концерт состоит 19 апреля в ДК «Металлурга» в 19:00. Вы можете выиграть, как всегда, у нас билеты. И сегодня мы спрашиваем вас, физгармония – это клавишный или струнный инструмент? Даже есть уже вариант ответа, поэтому 8-912-007-0806, наш вайбер, пожалуйста, пишите, отвечайте, и кто-то из вас сможет сходить, посмотреть выступление коллектива, тем более, что это песни о казачьей воле, доблести, славе, будут танцы, будет хорошее настроение, так что у вас есть все шансы прекрасно провести вечер 19 апреля. Ну, а мы переходим к нашей теме. Я представлю своих гостей. Юлия Валентиновна Бушмакина, его заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, и Марина Витальевна Петренко, зам главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Все, вот выдохнула, теперь можно переходить к вопросам. Напомню, телефон 94-50-94 в студии, поэтому тоже, если есть вопросы, задавайте. Ну и хотелось бы, конечно, узнать ситуацию и с ОРВИ, и с гриппом в этом году. Действительно ли очень много было болеющих? Как-то это по статистике, какие цифры?
Характеризуя эпидемиологическую обстановку по заболеваемости гриппом и ОРВИ по Удмуртской Республике, необходимо отметить, что по состоянию на сегодняшний день, с начала года, число зарегистрированных случаев гриппом и ОРВИ, совокупное по всему совокупному населению по заболеваемости, составляет более 160 тысяч в целом по Удмуртской Республике. Это 167-257 заболевших по совокупному населению. Из этого числа зарегистрировано в возрасте у детей до 14 лет 117-781 случаев заболеваний. Число заболевших по данным официальной государственной статистической отчетности, заболевших по итогам с 1 января по сегодняшний день, регистрируется на уровне соответствующих показателей прошлого года.
То есть, в принципе, это такое было субъективное ощущение, что было очень много болеющих. А если говорить про ОРВИ и грипп, вот в чем их отличие? Да, кто-то звонит, видимо, главный врач клинической больницы. Хорошо, ну я думаю, что сейчас мы получим, да, ответ. Напомню, номер телефона 94-50-94. Друзья, вот все про грипп, про ОРВИ можете наших гостей спрашивать сегодня. Думаю, что получите свой ответ. Вообще, есть еще такая информация, что сейчас идет новая волна ОРВИ. Так ли это? Ну вот давайте вернемся к вопросу про грипп и ОРВИ. Все-таки мы чем болели? Гриппом или этим острым респираторным этим заболеванием?
Вы знаете, вообще понятие ОРВИ, оно такое очень масштабное. Сами по себе респираторные инфекции включают более 200 наименований, то есть 200 нозологических форм и более. А грипп, он входит в группу как раз острых респираторных инфекций, но он выделен как отдельная нозологическая единица в связи с тяжестью течения этого заболевания, его особенностями клиническими. Поэтому, конечно, грипп имеет свои индивидуальные, так скажем, клинические особенности, да? Но иногда ввиду его легкого течения разграничить, что все-таки это было, простая какая-то банальная вирусная инфекция или грипп, не всегда удается. Если же это типичная, классическая картина среднетяжелого гриппа, то в данном случае даже лабораторная диагностика, в принципе, нам не нужна, потому что настолько характерные клинические симптомы позволяют врачу при первичном обращении поставить данный диагноз.
А сколько у вас лечилось, обратилось к вам в больницу с гриппом?
Вы знаете, в принципе, сколько к нам обратилось в больницу, это не показательно, потому что маршрутизация пациентов ОРВИ гриппом предполагает госпитализацию их в несколько стационаров. Детская госпитализация идет у нас в 4 стационара. Взрослый идет помимо нас в пульмонологию и в терапию. Поэтому, если, допустим, к нам ежедневно в период подъема заболеваемости обращалось в приемный покой порядка 40-50 человек, в принципе, для нас эта ситуация контролируется. Мы каждый год в период подъема сталкиваемся с подобной ситуацией.
Хорошо, а летальные случаи были?
В этом году летальных случаев от ОРВИ и гриппа не было.
Хорошо, ну сейчас говорят о том, что новая волна идет и что тоже можно заболеть. Действительно ли это так?
Действительно, на прошлой неделе и предыдущая неделя регистрировался повторный такой подъем заболеваемости. Нельзя сказать, что значительный рост был, просто подъем заболеваемости. И по статистике, в принципе, оно так и бывает, что в период вообще подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом идет смена циркуляции возбудителей. Как правило, сначала начинают циркулировать возбудители ОРВИ, потом появляются возбудители гриппа. Грипп меняется с А на Б, и в конце мы опять видим подъем заболеваемости вирусными инфекциями. То есть, в принципе, для подъема заболеваемости это не какая-то картина, выходящая из...
Ну, то есть каждый год такая практически...
Ну, плюс-минус оно может так наблюдаться.
Да. То есть хотелось бы дополнить, что по итогам недели с 26 марта по 1 апреля заболело в целом по совокупному населению республики 16390 жителей республики. И наиболее высокие показатели заболеваемости отмечались у детского населения в возрасте от 0 до 2 и 3 до 6 лет, и значительного превышения эпидемического порога не отмечалось. То есть, да, действительно, как Марина Витальевна сказала, отмечался небольшой подъем заболеваемости, но он, в принципе, так сказать, не являлся очень значительным.
То есть эпидемии у нас нет?
Эпидемии у нас нет.
Хорошо, ну, я думаю, что всех-то волнует сейчас как-то беречься, или потому что опасно. В этом году хочется спросить, это какой-то был особенный вирус, например, грипп, потому что очень люди тяжело болели.
Наверное, все-таки это тоже такое субъективное впечатление, потому что...
Скажите нам просто, как просветите нас, потому что мы-то все здесь ходим, думаем.
Каждый воспринимает себя и свою болезнь, естественно, как очень близкое к сердцу состояние, болезнь наших родственников, это однозначно. А медики могут оценить в совокупности в большой выборке. Поэтому однозначно у нас не было большого количества тяжелых форм. У нас были осложненные формы течения гриппа и вирусных инфекций, в частности, пневмониями, отитами, миокардитами. Но по статистике это укладывалось в ту многолетнюю статистику, которая, в принципе, наблюдалась и в предыдущие годы. Из тех же возбудителей ОРВИ и гриппа, которые циркулировали на территории Российской Федерации и Удмуртии, в принципе, никаких новых и никаких непредсказуемых возбудителей не было. У нас циркулировал тот же самый грипп А, H1N1, H3N2. У нас циркулировал грипп Б. Ну, из респираторных вирусных инфекций выделялись и аденовирусы, и парагрипп, и риновирусы. В общем-то, картина та, которая и предполагалась в начале сезона.
И такой еще вопрос. Многие делали вакцину в этом году. То есть она как раз защищала именно от этих видов вирусов, да?
Да. Было попадание как раз в те вакцинные штаммы, именно той вакцины, которая была предложена нашему населению.
Хорошо, друзья, мы продолжим наш разговор. Номер телефона 94-50-94 про грипп, про ОРВИ. Задавайте свои вопросы, мы ждем. Да, уже есть, кстати, на Вайбер вопросы 8-912-007-0806. Но я уже их задам после небольшого перерыва, так что, друзья, дождитесь, не переключайтесь. Я думаю, что будет полезная информация. По поводу билетов и вопросов я, конечно, скажу, снова задам его через небольшой перерыв. Так что не переключайтесь. Мы снова в эфире, друзья. Еще раз напомню, что мы разыгрываем сегодня билеты на концерт кубанского казачьего хора если вы хотите посмотреть захватывающее шоу, мощнейшая энергетика танца, конечно, виртуозность трюков, бесшабашность и хорошее настроение, все это концерт Кубанского казачьего хора 19 апреля в 19.00 в ДК «Металлург». Ответить нужно на вопрос: физгармония – это клавишный или струнный инструмент? Ждем ваших ответов на Viber 8-912-007-0806. Мы говорим сегодня про ОРВИ и про грипп. Если вы сами переболели в этом году, может быть, у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, я представлю их. Юлия Валентиновна Бушмакина, его заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, и Марина Витальевна Петренко, зам главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы. 94-50-94 наш номер телефона. Есть еще на Вайбер вопрос от Катерины пришел. Может ли быть передозировка от лекарств, которые пьют от простудных заболеваний? Вчера привезли маму на скорой в больницу, у нее очень плохие анализы, низкий уровень тромбоциты и гемоглобина. Врач сказал, что это от передозировки парацетамола. Вот спрашивают наши слушатели.
Ну, действительно, нестероидное противовоспалительное средство имеет такой побочный эффект. Могут развиться достаточно тяжелые осложнения с развитием почечной, печеночной недостаточности. Поэтому мы еще раз говорим о том, что самолечение – это не есть хорошо. И, соответственно, лекарственные препараты, какие бы они ни были и от каких бы заболеваний они ни были, они должны питься строго по инструкции, строго по назначению лечащего врача. Потому что у каждого человека есть какие-то индивидуальные особенности. И, возможно, та доза лекарственного препарата, которая была полезна для одного, она может стать вредной для другого пациента. Поэтому однозначно только с назначения лечащего врача.
Еще такой вопрос по поводу прививочной кампании. Вот хотелось бы узнать, сколько... Есть телефонный звонок, давайте послушаем мы сначала, потом я спрошу по поводу прививок, вакцин, сколько вообще в этом году было поставлено. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Алло, добрый
день. Алло.
Да, здравствуйте, да, мы слушаем вас.
Здравствуйте, так тихо, я ничего не слышу.
Мы вас слышим хорошо, задавайте свой вопрос.
Уважаемый врач, помогите, пожалуйста, я все эти гриппы свиной, птичий, гонконгский, как мне Гузнищева говорила, я также задавала вопросы, применяла мазь оксалиновая. Сейчас она мне уже не помогает. И мажу, как выхожу на улицу, и все краснеет и в носу, и около носа. И считаю, что она мне не помогает. Может быть, сейчас что-то другое есть. Помогите.
Хорошо, спасибо.
Вакцинацию нельзя мне делать.
Спасибо за вопрос. Ну, видимо, да, и так бывает, что вакцинация невозможна, а тогда какие-то средства, может быть, могут помочь.
Ну да, действительно, бывают ситуации, когда по каким-то причинам вакцинация человеку противопоказана, и оксалиновая мазь – это препарат, который использовали на протяжении десятков лет. К сожалению, его эффективность не столь высока, как бы нам казалось, скорее всего, вера в этот лекарственный препарат. Сейчас действительно в аптеках есть огромное количество препаратов для местного использования. Есть таблетированные препараты, которые обладают не только противогриппозным эффектом, но и для повышения иммунитета. Но я не хотела бы заниматься сейчас рекламой данных лекарственных препаратов. Да. Для этого, наверное, существуют врачи, которые должны вам подсказать и подобрать. Но действительно, я вам рекомендую поменять оксалиновую мазь уже на более современные препараты.
Ну, вот как раз по поводу вакцинации был вопрос. И вообще, как сейчас отношение? Изменилось ли к вакцинам? Потому что очень часто как-то очень много сомнений. Если вера в оксалиновую мазь есть, то вера в вакцины как-то не очень.
Конечно же, мы говорим о том, что вакцинация эффективна, и по итогам эпидсезона, прошедшего 2017-2018 года, достигнут уровень охвата совокупного населения прививками против гриппа 41,5%. То есть это самый высокий показатель, зарегистрированный за последние годы. И, конечно же, тот высокий показатель, тот высокий уровень охвата профилактическими прививками
повлиял на показатели заболеваемости. То есть и повлиял в целом на регистрацию крупных, так скажем, масштабных эпидемических очагов, в том числе в организованных детских коллективах. Поэтому, конечно же, мы говорим о том, что вакцинация эффективна, что это наиболее действенное и эффективное средство профилактики в отношении тех инфекций, которые являются вакциноуправляемыми, в частности, против гриппа.
А как болеет человек, у которого есть вакцина, и болеет ли он?
По статистике заболевания гриппом у вакцинированного не исключено, но по данным статистики, это пациенты вакцинированные болеют всегда легко, без осложнений. И самое главное, что у вакцинированных пациентов никогда не бывает неблагоприятных исходов. И процент вакцинированных, которые могут болеть, но он не превышает, как правило, 1-2% по, так скажем, длительному периоду наблюдения.
Но это только при условии, что попал вакцина в тот штамм гриппа, который входит.
Да, но за последние годы, вы представляете, вся мировая, так скажем, и медицина, и научные сотрудники работают на создание вакцины, которая обновляется ежегодно, проходят такие огромные мониторинги, да, поэтому вероятность попадания, она все равно 99%. Но даже если мы не попали вот прямо вот в какой-то один из штаммов, да, все равно мы предполагаем, что есть какая-то антигенная перекрестность, да, у вирусов, штаммов гриппа. И поэтому все равно какой-то уровень напряженности иммунитета мы вакцинацией все равно создаем. Я вот хочу, конечно, Юлию Валентиновну тоже и дополнить, да, то, что не надо изобретать велосипед, он уже изобретен. Весь мир вакцинируется, и в некоторых странах стоимость страховки по оказанию медицинской помощи зависит от того, произвел человек профилактические мероприятия, в частности, вакцинацию или нет. А у нас как бы мы предлагаем бесплатно, и люди еще думают, а стоит это делать или нет.
Ну, я вам, кстати, поделюсь. В этом году я поставила вакцину от гриппа, и мой редактор Ксения Вахрушева не сделала это. Я болела 3 дня, а наша Ксения на две недели ушла на больничный. Вот в это я начинаю верить, и тогда у меня вот такой вопрос. Каждый ли год нужно ставить, потому что есть такое убеждение или миф о том, что если ты начал ставить вакцину, то нужно ее ставить ежегодно, а если ты не поставил, то в следующий год у тебя будут серьезные проблемы со здоровьем. И ты подходишь обязательно и будешь болеть еще сильнее, чем без вакцины.
Ну, однозначно.
То есть организм уже нас привыкает к этому. Ну, я
все прекрасно понимаю, потому что есть вакцины, которые подразумевают какое-то системное введение, схемы ревакцинации. Да, как правило, это вакцинация, которая входит в национальный календарь прививок. А вот вакцина от гриппа, она каждый год обновляется, и, соответственно, если мы провакцинировались в этот сезон, то мы себя подготовили к этому сезону. Если по какой-то причине на следующий год у нас возникнут противопоказания, значит, мы будем с вами использовать какие-то другие способы профилактики для того, чтобы предотвратить заболевание. Но это не, так скажем, является противопоказанием для вакцинации в последующие годы. То есть перерывы вакцинации можно в данном делать. Случае не принципиально.
Хорошо, немножко успокоили. А если говорить про прививочную кампанию, тогда это ведь осень, и в это время только, не сейчас. Ну, стоит ли сейчас, если вторая волна, например,
заранее,
идет, нужно,
да,
заранее подготовиться? Или, может быть, 2 вакцины ставить, чтобы уж наверняка?
Ну, однозначно нет. То есть любая вакцина – это достаточно серьезный лекарственный препарат, иммунологический, да, поэтому есть строгие сроки постановки этой вакцины. Поэтому, во-первых, если мы поставим заранее, то максимальная напряженность иммунитета, когда придет подъем заболеваемости, уже пойдет на спад. Нас тоже это не устраивает, да. Поэтому оптимальные сроки вакцинации от гриппа, конечно, это начало осени, как правило, да, поэтому так и предполагается, что поставки вакцины будут в Удмуртию где-то в августе месяце, и, соответственно, поскольку большой акцент делается на вакцинацию детского населения, да, то к началу учебного года, соответственно, вакцина будет в медицинских учреждениях, и начнется опять массовая вакцинация детей и взрослых.
Хорошо, вот вы сказали о том, что большое количество детей как раз болеет. Это с чем связано? Что они не вакцинированы или почему так получается?
Ну, во-первых, все равно есть какой-то процент детей, у которых на момент проведения вакцинации
от гриппа... Или просто родители тоже как-то
да,
к этому относятся плохо.
Есть те, кто отказался, есть у кого-то были противопоказания, да, поэтому болеют это как раз дети, которые оказались не провакцинированными на тот период, когда проходила вот кампания вакцинации от гриппа.
Хорошо, друзья, какие у вас еще есть мифы по поводу и вакцины, по поводу гриппа, как себя спасать? Вот оксалиновая мазь не очень поможет, может быть, чеснок. Я думаю, что у многих сейчас возник такой вопрос. Можете задать нашим гостям в студии 94-50-94. У нас снова небольшой перерыв. Мы уходим на небольшую рекламную паузу и с новыми силами вернемся, чтобы поговорить все-таки, как преодолеть, как не заболеть, в общем-то, гриппом и ОРВИ. Друзья, мы говорим про ОРВИ и про грипп. И последний раз за эту программу напомню вам наш вопрос. Физгармония – это клавишный или струнный инструмент? Наш вайбер 8-912-007-0806. В конце программы будем подводить итоги. Говорим про ОРВИ, грипп. Наш номер телефона 94-50-94. Пожалуйста, звоните. Также, если ходят слухи сейчас, говорят о том, что много пневмонии и вообще осложнений после гриппа. Это действительно так?
Пневмония – одно из самых частых и распространенных осложнений именно после гриппа. По данным, допустим, той же статистики, количество пневмоний, оно не превышено, как и за прошлые годы. Другое дело, что понятие пневмония в народе – это воспаление легких. Оно же может возникать не только как результат течения гриппа, а пневмония может быть вызвана огромным количеством возбудителей. Да, то есть этиологическая, так скажем, подоплека пневмонии, там тоже несколько десятков, наверное, как вирусов, так и бактерий. Поэтому вот как раз сейчас и нацелены, так скажем, все мероприятия, как Роспотребнадзор, Минздрав, лечебных учреждений, как раз на этиологическую расшифровку, на причину, чем вызвана пневмония. И поэтому, может быть, поэтому вот родился этот слух, что много пневмоний, потому что действительно сейчас все озадачены для того, чтобы все-таки определиться, какие возбудители в основном циркулируют, да, почему это у нас вот так вот. А в плане постгриппозных пневмоний, то есть статистика, она не превышает предыдущие годы.
А вообще, если говорить про грипп, ну и про ОРВИ тоже, какие осложнения могут быть? И вообще, как переносить это заболевание, чтобы не было этих осложнений? Mm-hmm. И как лечить?
Ну вот, как мы уже с вами сказали, что пневмония – одна из самых распространенных осложнений, да. Могут быть осложнения на сердце, то есть это могут миокардиты, перикардиты, это могут быть воспаления со стороны лор-органов, да, отиты, гаймориты, это могут быть нефриты какие-то. Не надо забывать, что на фоне ОРВИ и гриппа идет просто ослабление, так скажем, общей иммунной защиты организма, поэтому могут обостряться и те хронические заболевания, которые были у пациента. Они не являются специфическим осложнением гриппа, но тем не менее есть причинно-следственная связь, да? Поэтому в любом случае ОРЗИ и грипп, они, ну, приносят определенный больший или меньший вред нашему организму.
Хорошо, я тогда так спрошу, как правильно болеть гриппом?
Обращаться за медицинской помощью.
Ну, обращаться. Просто, да, знаете, некоторые еще начинают там на работу ходить или как-то себя вести, ну, активности. Вот давайте мы про правила болезни. Как правильно болеть?
Как правильно болеть? Ну, во-первых, надо понимать, что особенностью вообще вот этих респираторных вирусов, и в том числе вирусы гриппа, является очень быстрая способность к размножению внутри наших клеток, так скажем, респираторного эпителия, да, носоглотки. Поэтому чем раньше мы обратились к врачу и чем раньше нам назначено специфическое лечение, тем вероятность, так скажем, увеличения количества вирусов меньше, и, соответственно, мы предполагаем, что и течение заболевания будет легче, и по срокам оно будет менее коротким, и, соответственно, риск развития осложнений. Поэтому однозначно появились первые признаки ОРВИ или гриппа, да, надо обратиться за медицинской помощью.
Вот у меня такой всегда вопрос, потому что, когда ты заболеваешь, у тебя поднимается температура, вот как здесь, идти в больницу или как решать этот вопрос? Потому что ты и так еле ходишь, тебе тяжело, и сидеть, например, в поликлинике или еще где-то, но просто нет сил.
Все, конечно, индивидуально. Если это высокая температура тела, 38-39 градусов, да, конечно, лучше вызвать врача на дом. Если все-таки это субфебрильный откат, невысокая температура тела, то можно, соответственно, обратиться в поликлинику.
Есть звонок. Кто-то все-таки захотел что-то узнать по поводу нашей темы. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, слушаем вас.
Вот хотел задать такой вопросик. Мне вот 50 лет, где-то лет 5-10 назад ставил прививку от гриппа. Очень тяжело переносил, прямо вот температура все ломает. Вот хотел спросить, стоит мне на будущее ставить или нет?
Угу. Спасибо. Хорошо. Спасибо за вопрос.
До свидания.
Да.
Очень хороший вопрос, однозначно стоит. От того, что вы однажды поставили прививку и не очень хорошо ее перенесли, но я так понимаю, что это все уложилось в рамки, так скажем, тех возможных проявлений постпрививочных, которые могут наблюдаться. Но тем не менее, я думаю, что вы в этот сезон, скорее всего, не болели. То есть вас прививка защитила, и, в общем-то, есть даже наблюдение, что люди, которые после прививки себя не очень хорошо чувствуют, у них формируется очень большое количество антител, то есть напряженность иммунитета в этом случае бывает выше, чем у тех, кто никак не отреагировал на прививку.
Ну, еще был вопрос, продолжать ли ему ставить, если у него такая реакция.
Однозначно как бы ставить, потому что его реакция не вышла в рамки осложнений постпрививочных. Это обычная реакция, которая прописана в инструкции, которая может наблюдаться у данного пациента. Кроме того, может быть, он вакцинировался на фоне уже каких-то минимальных проявлений вирусной инфекции, как бы, да, которые еще были для него малозаметны. И поэтому, естественно, сама по себе прививка немножко, так скажем, где-то усугубила его состояние.
Хорошо, а в этом году много ли школ, детских садов было закрыто на карантин? Нет такой... Ну, вы пока тогда информация, да, я понимаю. Еще такой вопрос у нас был. Ребенок переболел ОРВИ, походил в сад 2 дня и снова заболел. Температура такого возможна, это ОРВИ или что-то может быть такое же с этими же признаками?
Такое возможно, потому что любая перенесенная инфекция приводит к ослаблению организма, и, соответственно, контакт с каким-то другим вирусом в данном случае может вызвать другое заболевание. То есть в данном случае, скорее всего, это была суперинфекция, то есть ребенок столкнулся с другим возбудителем, и, соответственно, у него возникло другое респираторное заболевание.
Тогда у меня еще вопрос. Какое время вот выхода, что ли, из болезни? Вот как себя вести, через какое время ты можешь сказать, что ты уже здоров?
Ну, в среднем...
Потому что, если, смотрите, да. Вы говорите, человек вышел и сразу подцепил другой, то есть он ослаблен. Вот когда уже можно выходить и можно как-то так вести достаточно такой активный образ жизни?
Если человек болел легко и средней степени тяжести, но в основном легко, те, кто, допустим, не нуждался в госпитализации, как правило, срок болезни укладывается там в 6-7 дней. И этого бывает достаточно для того, чтобы начать, допустим, свой обычный образ жизни. Мы не говорим об активных занятиях спорта, там еще, допустим, в течение 10-14 дней люди втягиваются, так скажем, в свои обычные нагрузки. Если же человек переболел тяжело, с осложнениями, в том числе с пневмонией, да, однозначно, как бы здесь иногда срок восстановления увеличивается до 1 и более месяцев. То есть здесь тоже зависит от того, насколько заболевание тяжело протекало.
У нас есть еще один вопрос от наших слушателей. Алло, добрый день, вы на связи. Алло. Алло. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем, да. Говорите. Алло. Ну, видимо, человек отошел. Все, к сожалению, не можем взять ваши вопросы, потому что вы долго реагируете. Вот. И еще такой вопрос был, как себя вести, какая-то техника поведения, безопасности, если, например, коллектив заболел, много людей болеет, вот как не ходить на работу или что делать?
Однозначно. Вы так хорошо спросили, потому что я так хотела об этом сказать, что мало того, что когда мы болеем, мы для себя, так скажем, сами себя плохо чувствуем, но надо подумать и об окружающих. Мы являемся источником инфекции для других, особенно если это какие-то замкнутые коллективы, отделы, да, классы, школы, там, где есть большая скученность. Поэтому, конечно, подумайте о тех, кто рядом с вами, и не приходите на работу.
Защищает ли, например, маски некоторые одевают? Это...
Маска защищает. Она защищает, конечно, но надо менять, во-первых, маску каждые 1.5-2 часа, да? И если вы посмотрите...
У того, кто заболел или тот, кто...
Вот я и хотела сказать. Вы посмотрите телевизор. Кто за границей и в крупных городах носит маски? Здоровые люди, не больные. Больной и так ему тяжело дышать. У него и кашель, и сопли, да? И ему еще маску одели. Однозначно, здоровые люди должны носить маски. И когда мы видим... Вот сейчас я частенько стала, кстати, видеть в магазинах и в транспорте людей в масках. Настолько это радует глаз. То есть я понимаю, что люди заботятся о своем здоровье.
Если еще говорить о том, что сейчас как-то тоже волна есть, и стоит ли носить прямо сейчас эти маски у нас в городе?
Вы знаете, вот мне кажется, солнце выглянуло, и больных... По крайней мере, по нашему приемному покою стало значительно меньше. Ну, как-то вот прям с понедельника мы видим, что действительно их стало меньше. Конечно, если в окружении продолжают ходить люди с признаками респираторной инфекции, то я думаю, что маска еще не помешает. Если вы лишний раз не сядете в общественный транспорт, а пройдетесь пешком, это тоже будет только плюс. Мы уменьшим количество контактов, соответственно, вероятность заболеть у нас тоже будет меньше.
Еще вопрос у меня личный. При какой температуре ее нужно сбивать?
Температура – это защитная реакция организма.
Ну, как вы, как, 38 когда? 38,5, 39, 40?
38,5 – это, да, такая золотая цифра, которая нуждается в коррекции, но все индивидуально. Если есть у пациента судорожный синдром, заболевание со стороны нервной системы, да, то иногда температуру приходится снижать и на более низких цифрах.
А если этого нет, то...
Если этого нет, то, в принципе, до 38-38,5 считается, что взрослый может дать организму побороться. Температура способствует выработке интерферонов, а они борются с вирусами.
Поэтому... Значит, я все делала правильно. Хорошо. И еще вопрос, когда появились первые признаки, все-таки как себя быстро правильно повести, чтобы бактерии, вирусы не распространялись, ну, внутри у себя не размножались. Может ли быть такое? Или если уж попал вирус, то все, он проживет свою жизнь недолго.
Вирус попал, он свою жизнь проживет. Наша с вами задача уменьшить его концентрацию, поэтому однозначно надо начинать пить препараты с доказанной эффективностью. Если речь идет о гриппе, то это однозначно противогриппозные препараты. Есть очень эффективные препараты, они доступны были в аптеках и в лечебных учреждениях в течение всего сезона, но это препараты именно врачебного назначения. Поэтому опять возвращаемся к обращению к врачу.
К врачу. Ну и хорошая тема – вакцинация. На себе испробована в этом году. Друзья, спасибо вам большое, уважаемые гости. В студии была Юлия Бушмакина, его заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, и Марина Витальевна Петренко, зам главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы. Друзья, ну у нас еще нужно, нам нужно подвести итог. Нина Артемьева сегодня побеждает. Она правильно прислала свой ответ. Это клавишный инструмент физгармонии. И мы вас поздравляем. Вы пойдете и посмотрите, сходите на концерт. Я не прощаюсь с вами. В 14.05 у нас еще одна программа. Мы будем говорить о том, каких успехов или как вообще у нас жизнь изменилась после того, как к нам приехал Александр Владимирович Бричалов. Так что, если у вас есть что сказать по этому поводу, не переключайтесь, слушайте нас. До свидания.